Добрый день, шановне господарство. З вами «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, привітання.
Добрый день.
2 соковика сповняється 90 годов Михаилу Горбачеву, першому і апошньому президенту Советского Союза. Напевно, мало якія постаті у советской, постсоветской истории зараз выкликают такие суперечливые думки и такие жарсти дагэтуль. Сергей, як вы меркуете, яким вось будзе, скажем так, вердикт истории, а магчыма ён уже вынесен? Ну, 90 годов, амаль 100, это уже, як бы, это уже история. Это не тое, что отбывается сегодня. Так вот, на ваш погляд, все можно зараз сказать, каким будет вердикт?
Думаю, так. Можно сказать зараз, и можно сказать, было это навыки 20-25 годов тому, когда Горбачеву было 65 годов, например. Вердикт истории у меня особливо никаких сомнений не выкликает, який он будет. Я вот перекананы, что история поставить этого человека у 20-м стагодзе на одно место с Уинстоном Черчиллем в якости двух наибольш значных особов, ну, коли мы говорим про политику, двух самых значных политичных особов 20-го стагоддзя, натурально, з, скажем так, со светлого боку, с светлого, теплого такого боку, бо, скажем, с боку змрочного, ну, есть так само певные особы, это и Гитлер, это и Сталин, ну, можно тут притягнуть ланцуг, а вот со светлого боку, я думаю, это Черчилль и Горбачев. Не в апошнюю чергу за того, что абодва вельми моцно поуплывали на то, каб гэты свет, так сказать, увогуле застався, каб после 20-го стагоддзя надышло 21-е. Я маю на увазе, безумовно, роль Черчилля у змаганні з нацизмом і роль у Горбачова у разбурэнні комуністычнай системы, гэта другое. Але перше, это, конечно, ослабление вот этой напруженности, гонки узброения, якая сапраўды на початку 80-х годов вышла уже у пике. И я просто могу навык пригадать, что когда я пошел служить у войска, я в ракетном дивизионе служил, в 84-м годе до нас приезжали, так сказать, генералы и казали, что, ну, вы разумеете, что война будет, так сказать, и, в принципе, вот отчувание было так, что война будет. Потом, праз год, пришел до влады Горбачев, и войны уже не было.
Сергей, ну, в этом смысле то, что вот вы поставили побач эти две постати, але думаю, что менавито относно их нехто казал, и текажа, эх, якую державу развалили. В этом смысле и Черчилль спричинился. Махчима, и он этого не хотел. Я, до речи, Махчима и Горбачев этого не хотел. Вот это такая ирония истории. Але при Черчилле начала трошать и фактично разваливаться Британская империя. Ну, а при Горбачеве Советская империя, и знову же, он этого, махчима, не хотел, але это отбылось. Ну, Владимир Путин назвал это самой велизарной геополитической катастрофой 20-го стагодзя. И справа, махчима, не в том, что только вот он, таки, так сказать, там, диктатор, тиран, так кличить. В этом сенсе, вот, скажем, книга Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд», «Время секонд-хенд», и она передает вот это отчувание катастрофы. Так вот, на ваш погляд, это все ж таки, ну, знову же, в историчном таким аспекте будет все ж таки, тем не меньше, плюс Горбачеву.
Безумовно. Юра, я бы вашей этой констатации и относно Черчилля, и относно Горбачева, коли вот вы кажете, махчима не хотела то и той, пробирал бы в двух выпадках слово махчима. Черчилль однозначно не хотел распаду империи, ну, вядомо, какое ставление у Черчилля до незалежности Индии. И он казал, что давать незалежность Индии, Индия, мовляв, это не краина, это географичное понятие, давать незалежность Индии все равно, что дать незалежность экватору. Здаецца, он экватор привозил приклад. То же самое и Горбачев. Он до этого часу оправдывается, что он не хотел разбурать Советскую империю. Ну, он не называет это империей, он называет это Советским Союзом. Але и один и другие сапраўды до этого спричинились, и они запустили, больше навык ступени Горбачев запустил, скажем, у относенных до Советской империи, чем Черчилль до империи британской, запустили механизм распаду. Горбачев запустил механизм распаду. И, в принципе, так это была, скажем так, античеловечная империя. Вы пригадали Светлану Алексеевич и ее часы контент. Конечно, как письменница, она адлюстравала вот эти голосы, ну, назовем их так, ахвяров распаду империи. Натурально, что распад империи не мог отбываться в один день и абсолютно, так сказать, без всяких болей, без навод фантомных болей, которые до этого часа отчуваются. Але, насколько я ведаю, та же самая Светлана Алексеевич вельми высоко оценивая роль Горбачева. Найперш, как человек, который дал свободу. Вот немагчыма было дать свободу, створить, скажем, умовы для этой свободы и одночасно заховать империю. Черчилль мог заховать империю, когда он был премьером, ну, он потом после войны еще был один термин премьером, допустим, когда бы он, ну, послал флот у Индию, там, войски, и просто начали бомбовать Индию так, как, скажем, бомбовали нацистскую Немеччину, например, так? Ну, але это уже был не Черчилль, и мы не ведаем, как бы далее пошла история. Горбачев, вот я, между прочим, лечу, что Горбачев как раз вот приклад того, что часом история оценивает человека, становча оценивая, бывает, что и отмовно. Не только за то, что он зарабил, але и за то, что он не зарабил. Памятаю, в 91-м годе, когда были подписаны вискули, хоть Беларусь уже была 4 месяца до юры незалежная, але вось стала де-факто, Левон Баршевский, когда мы собрались его позиции, БНФ сказал, ну, империя разбурилась, крови было пролито, але, в принципе, могло быть значно и значно больше. Так вот, Горбачев, когда бы он пожадал, а между іншим, этого жадали довольно шмат с ягоного оточения, генералы, маршалы, так сказать, войско было, и КДБ было, коли бы он захотел, и он бы все эти, так сказать, народные фронты, все эти саюдисы, рухи, БНФы просто потопил бы в крови. Бо, в принципе, войско он контролировал до самого опошнего момента, ну,
треба сказать. И варто сказать, что некоторая кровь, причем кровь пролитая как бы центром, что называется, пролилась все-таки. Она пролилась в Тбилиси, и она пролилась в Вильне, и она пролилась в Баку. Справа у того, что далее, да, уже пошли, далее уже пошли процессы, как бы крови пролилось шмат, и как бы уже не связано с центром. Это громадянская война в Таджикистане, которая началась мали одразу после распаду Советского Союза, Чечня, Осетия, ну, там всего хапало. Вот. Але вы маете рацию, что саправды, вот как бы, повторение, умовно кажучи, площадь Тяньаньмэнь во всесоюзном масштабе Горбачев не зладил.
Юра, ну, безумовно. Да. Угу. Навык не просто Тяньаньмэнь, мы навык не ведаем вот колькость ахвяров, на самом деле, сколько тогда было в Пекине. Разыходятся даденные, там, скажем, кто-то называет несколько десятков, а кто-то называет несколько тысяч. Людей просто вот в самом литеральном сенсе подавили танками. У Вильни так само людей давили танками. Безумовно, каждое житё человека, оно каштовное, оно ни с чем не сувеміральное. Але давайте, ну, скажем, вот поглядим, вы пригадали Усход, а давайте поглядим на Захад. Давайте поглядим на распад Югославии, кольки там крыви было пролито, коли это, почему-то навод была не империя, федерация, коли это распадалось. Так вот, варта было Горбачову, ці в жнівні 91-го года, ці нават раней, вот калі Баку, Баку гэта студзень 90-го, даць каманду на, ну скажем так, я просто скажу, даць каманду стрэляць, однозначно, без усяляких варіантів, ніякі Саюдзісби, ніякі БНФ, ніякі Народний рух України, нічто не повстало б. Криві б, так, от криві б було проліто. Але гэта було подавлено, як би подавлено Новочеркасск у початку 60-х годів, і на гэтым была б кропка. І ось, Юра, що цікаво, що ось апошні гады і в Беларусі, і особливо ось у Росії, яны абвергли одну такую тезу у дачыненні до Гарбачова, в огуле до того перыяда перабудовы, якая доволі часто гучала, скажем, еще 15 годов назад, 20 годов назад, ну, як говорится, не было чым яе крыць асабліва. Казалі, а ведаеце, все ровно б Савецкі Саюз развалився, все ровно б камуністычная система абрынулася, тому что упав кошт на нафту, людям просто, ну, був дефіцит, людям не хапало чого їсти, то есть люди збунтувалися. Так ось ми зараз бачимо, що нічого подобного. Ну, по-перше, історія Совєтського Союзу показує, що, ну, от моя мати пригадує, як після війни вёска під, це була вёска під Могильовом, Сидоровичі, 20 кілометрів від Могильова, вони кілька років просто реально їли траву. Коли я кажу траву, то мається на увазі не щавель варили, а от просто нейку там збирали траву і їли. А помер Сталин, все вышли на улицу с рушниками и плакали. И это были слезы непоказушные, реальные были слезы. Ци полночная Корея, ци вот сегодняшняя Россия, ци, скажем, Беларусь, 26 годов абсолютно, ну, люди терпели, им, так сказать, обещали эти 500 доляров, которые у Литве, ци у Польши давно уже, там, 20 годов тому перекрочено. Приклад Полночной Кореи показывает, что терпеть могут долго, могут грызть подвокотники, подоконники, пробачьте, с того, что нема чего есть, але будут терпеть. А коли людям еще дать идею Великой Империи, как ей дал Путин, то, ну, будут терпеть и агрессию, как терпеть агрессию во Украине. Так что, коли Горбачев не хотел робить эти перемены, какие он сделал. Максим, он, безумовно, не хотел систему коммунистичную разбурывать. Он хотел ее модернизовать, але модернизовать не отрималось. Але коли бы он ее не хотел зусім модернизовать, он бы правил, сегодня бы, так сказать, шли потоки телеграм с областью, с обкамов КПСС, так сказать, и так далее, с віншаванням генерального секретаря с 90-го года.
Ну так. И тут еще такий вот момент, как бы такая двоистый, диалектичный погляд на постать Горбачева. Вот под час разностайных опытаний, которые проводятся в России, скажем, той же Левада-центр, Горбачев один из наихудших керовников России. Ну, люди воспринимают, так сказать, СССР как бы поширенную Россию, Россию плюс, так сказать, инше бытье все той же вот одвечной России, так вот, как керовника как бы этой державы, его оценивают кепско, слабый керовник, а становуча оценивают значительно более жестких. И вот в этом смысле, скажем, Лукашенко в минулом годе, ну, и это зараз протягивается, ну, вот он продемонстрировал просто такие юр до влады. Вот за владу пролью любую кров. А Горбачев, Махчима, ты маешь рацию, Махчима, вы маете рацию тем, что мог бы утримать, але великой кривей. И вот он перед кривей как бы спынился. И он вот таким быть не захотел. Это как в стушце Лонгина царь, там Иван Жахливый говорит, как человек я грешный, а как царь праведен. Вот Горбачеву не хотелось быть вот этим грешным человеком, и у него эти образы как бы объединялись, и вот и в Вильне как бы почав лить кров, але коли уже треба было как бы исти до конца, не пошел. В Тбилиси не пошел, там не пошел. И магчыма, пра гэта пішуць і пісалі, што і той жа путч, так бы мовіць, з ім как-то і нібы то і ўзгаднялі ў якой-то ступені, але ізноў жа, вот волі ён не прадэманстраваў. Это магчыма добра па выніку, але вот менавіта як кіраўнік дзяржавы, ну вот гледзячы па ўсім, расейцы не вельмі высока яго ставяць. Усё ж такі брытанцы Чэрчыля ставяць высока, таму што он быў чалавекам валявым. І ён, напрыклад, асабліва ў 40-м годзе, ён як бы дасягнуў таго, чаго ён дасягнуў волей. А Гарбачоў хутчэй і адсутнасцю, як не парадаксальна.
Ну, от это я і кажу, што часам гісторыя ацэньвае чалавека яшчэ і па тым, чаго ён не зрабіў, а мог бы зрабіць. Што датычна гэтага рэйтынгу палітыкаў, ці скажам, кіраўнікоў у рускага народу, ну, тут мне толькі прыходзіць на розум фрагмент верша, здаецца Некрасава, да? Хаця, можа быць, памыляюся. Так ён, здаецца, гучыць. Людзі халопскага звання, сущие псы иногда, чым цяжэлей наказанне, тем ім мілей господа. Ёсць яшчэ адзін савецкі лідэр, які не ў пашане у рускага народа, это Хрушчоў, які, як мы вот, недавно адзначалі, 65 гадоў таму выступіў з дакладам, а культе особы провел десталинизацию, хоть, конечно, его самого были руки крыві, але вот он это все ж таки спынил. Ну и Горбачев, вот, конечно, они не популярны, но, а уже, так сказать, самый популярный, это, безумовно, Сталин, за ими где Путин. Путин еще не так пролил крыві, еще не приступил до тих репрессий, до яких приступил, так сказать, які зрабіў Сталин, ну, але магчыма гэта на парозе. Тады, конечно, у яго ёсць шанец взяць яшчэ больш, так сказаць, рэйтынгу. Я хачу ўсё ж такі вот сказаць пра тое, што вот мы часам, ацэньваючы гістарычныя персоны, сыходзім з пазіцыі, ну, штосьці такога ідэалістычнага рамантызму, можа быць, ці пазіцыі сённяшняга дня. Вот тэма, вельмі важная тэма, Гарбачоў і Чорнобыль, Гарбачовы Беларусь праз прызму Чорнобыля. Гэта, канешне, я мог бы шмат пра гэта казаць, таму што я і сустракаўся з Гарбачовым, калі ён яшчэ быў генсекам і прэзідэнтам, як член камісіі Верховнай Рады БССР, тады яшчэ БССР па расследаванню Чорнобыля. Скажу, што ў мяне засталіся вот тады сустрэч з ім, як з прэзідэнтам, дзейным прэзідэнтам, ну, такія ўражанні, можа быць, не самыя лепшыя. Але вот калі я вот прайшло ўжо 30 гадоў з той сустрэчы, это было калі ён Мінск прыїжджаў, безумоўна, што тады і Гарбачоў, і Палітбюро не сказалі, не адразу сказалі всю тую правду, якую павінны былі сказаць, сказалі там з вялікім спазненнем. Ну, яны, тыя, хто засталіся ў жывых, так сказаць, той жа Гарбачоў, кажуць, што яны не ведалі ўсяго аб'ёма інфармацыі. Пэўна, гэта сапраўды было так, але нават той аб'ём інфармацыі, які яны ведалі, яны адразу не сказалі. Потым, калі мы паглядзім выступ Гарбачова па савецкім тэлебачанні, там палова выступа прысвечаная, значыць, кляменню Захада, там сусветнага імперіялізму, США, якія хочуць там на Чорнобылі зрабіць палітычны капітал, гэтак далей, гэтак далей. Але я задаю сябе пытанне. Але вот калі б, скажам, у сакавіку 95-го года генеральным сакратаром ЦК КПСС быў абраны не Гарбачоў, а той, хто найбольш меў тады шанс быць абраным, это быў Грышын, чым Палітбюро, першы сакратар Московскай гаркома партіі. Нават яму ўжо падключылі пасля смерці Черненко, падключылі, падавалі дакладні яму ЗІЛ з адпаведным чынам абсталяваны з гэтай, ну, сістэмы ядзернага, так сказаць, ядзернага ўдара для патрэбы. Ён, от, скажам, калі б гэта быў Грышын, мы маглі пра Чарнобыль не даведацца яшчэ гады, гады і гады, як, скажам, дзесяцігоддзі, мы не ведалі пра Семіпалатінск. А там страшныя рэчы адбываліся, там дзесяткі, сотні, тысячы нават людзей просто, ну, памерлі за гэтай радыяцыі. Таму, калі мы паглядзім праз гэты вугал, то і Чарнобыль мы, напэўна, і ролю, скажам, Гарбачова ў гэтым павінны ацэньваць, ну, ў якім разе я перакананы ў гэтым не так негатыўна, як часам гэта робіцца. Ты прыгадаў пра путч. Вот я абсолютно перакананы, што да путча, да арганізацыі ГКЧП і гэтак далей Грабачоў вот абсолютно не меў ніякага дачынення, таму што ну, гэта путч, ён даволі добра вывучаны, так сказаць, ёсць сведчанні і ягоных ахоўнікаў, і Чарняева, тых, хто быў побольш з імі. Врэшце, гэта канчаткова гэты путч падарваў здароўе Раісы Максімовны Гарбачовай, яна, так сказаць, звёў яе ў выніку магілу. Да, ён апошнія месяцы павернуўся да, вось, скажам, адвернуўся ад дэмакратаў, павернуўся да гэтых, так сказаць, камуністычных рэваншыстаў. Між іншым, гэтая прамова, яго праграмная, пра паварот ад дэмакратыі, яна прагучала ў Менскую акадэміі, у Менскую акадэміі навук, і мне даводзілася яе, так сказаць, ну, тады, якраз калі ў нас адбылася гэта сустрэча, я сеў на першы рад, побач з Платоновым, генералам Платоновым, камандуючым унутрымі вайскамі, значыць, было месца вольнае, і мне Платонов кажа: «Сергей, давай сядай». Ну і, напэўна, праз ўжо 10 хвілін пасля таго, як мне Платонов прапанаваў гэтае месца, ён аб гэтым пашкадаваў, таму што Гарбачоў, калі гаварыў пра дэмакратаў, ён ну, так от пальцам паказаваў на мяне, і тэлекамеры выхоплівалі, у мяне сёща ў глузку проста хапалася за сэрца, таму што, ну, калі цябе генсек, ну, што такое можа быць чалавекам, калі генсек пра яго, хоць пра мяне не называў гаворыць, ну, вядома, так, але, канешне, нічога такого абсолютно не здаралася, але от тады ён зрабіў гэты паварот. І гэта, безумоўна, была ягоная памылка, бо тут ён, безумоўна, быў непаслядовны. Я думаю, што недзе года з 89-го ён ўжо, от, калі сабраўся гэты з'езд, і гэта ён вялікую справу зрабіў, што правёў першыя за 10-годзі дэмакратычна, ну, адносна дэмакратычна, адносна свабодныя выбары. Тады былі абраныя і Алеся Дамовіч, і Васіль Быкаў, і Станіслав Шушкевіч, Александр Дабравольскі, значыць, на гэты з'езд, калі гаварыць пра Беларусь. Дык от тады ён мусіў бы, канешне, у яго была вельмі вялікая народная падтрымка, можа быць, самая вялікая народная падтрымка, і ён мусіў, канешне, правесці гэтыя рэформы дэмакратычны. Так, імперыя развалілася, ну, але я думаю, што это ўжо было б у плане дэмакратыі, я думаю, што гэта было б незваротна. Так, все ж такі так, імперыя развалілася, але дэмакратыю, у дэмакратыі жывуць толькі прыбалты, як мы іх называлі, ну і, скажам, Грузія там так з пераменным поспехам. Астатнія, канешне, пагружаны ў дыктатуру, а ў Беларусі ўвогуле, так сказаць, Александр Григорович па шмат такіх параметрах перарос і Іосіфа Вісаріёновича, і Адольфа Лаізавіча.
Сергей, я тут, может быть, нечем заперечу твоей такой оценцы того, как россияцы оценивают своих владаров. Я бы сказал, что не только яны такие. Ну, а коли, например, там, взять поляков, британцев, французов, американцев, ну, в принципе, все на первое место ставят людей мощной воли. Ставят часом навод и завоевников, и ставить пераможцу. Як той же Черчилль, ну, в войне перамог.
Але, Юра, прабач, але адразу пасля перамоги, праз колькі там прайшло месяц, ён быў апракінуты з пасады прэм'еру. Да, прагаласавалі за Этлі, за яго не прагаласавалі.
Я кажу пра, скажам, той же Пілсудскі, так бы мовіць, ён ўвогуле на выбарчую працэдуру ставіўся, скажам так, вельмі дыялектычна. Але вот каля Бельведэру ставіць яму менавіта помнік. І магчыма, як пераможцу ў вайне, ізноў жа, ў вайне з советами, переможной войне. Вот. Так вот, я про то, что вот у меня такое выражение, про это, дарэчы, многие кажут, пишут, что у Лукашенко есть такой своеобразный синдром Горбачева. Бо его молодость, как и наша с тобой молодость, проходила как раз, ну, вот час керования Горбачева. И такое выражение, что многие кроки Лукашенко, и они тлумачатся вот именовито гэтым. Вот зраблю я какую-то слабину, вот будет я Горбачёва, будет будзе як з ім, а я не хачу быць Гарбачовым. Але вот у мяне таця такое пытанне, а дзе только это Лукашэнку урок, а вот умоўна кажучы, ну я не ведаю, Пазняк бы стаў прэзідэнтам, я не ведаю, Бабарыка, Латушка, а вот яны б хацелі быць Гарбачовым.
Я абсолютно пагаджуся з тым, што вось над Лукашэнкам даўлее гэты, ну, яго можна назваць комплекс Гарбачова. Канешне, ён бачыць у Гарбачове не тую фігуру, якую, скажам, мы бачым все ж такі пераможца, светлага такога чалавека. Да? Ён бачыць палітычную паразу. Бо таго ж Чэрчыля можна ацэньваць і як пераможцу ў вайне, і адначасна амаль просто супадае календарна і атрымаў паразу на выбарах. Вот тут для Лукашэнка зрабіў такую выснову, што як толькі ты крыху адкруціш вентыль з гэтай, ну, каструлі, напрыклад, так, адразу рване пара так, што адарве вентыль і табе рукі, так сказаць, з гэтым вентылем адарве. Таму ніякіх паслабленняў. Лукашэнка прыйшоў у палітыку і падняўся, узняўся ў палітыку толькі дзякуючы паслабленням, дзякуючы вось гэтым, ну, рэформам, той свабозе, якую, так сказаць, здаваў, можа быць, па чайнай вышцы, даваў Гарбачоў. Так бы ён бы зараз быў, ну, па-першае, ён бы ўжо быў бы недзе на пенсіі, а так ягоны нейкі верх сакратар райкома партыі па сельскай гаспадарцы ці там начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі там БССР, вот, скажам так, значыць, было б. Ці быў бы гэты сіндром Гарбачова у Бабарыкі, у Пазняка, ну, мне цяжка сказаць. І ў дачыненні да Пазняка, і ў дачыненні да Бабарыкі. Бабарыкі я ввогуле, я з ім асабіста не знаёмы. Значыць, што датычна Пазняка, то тут абсалютна розныя фігуры, і у яго ўсё ж такі суверэнітэта да незалежнасці ён гэта ставіць на найперш. Найперш, канешне, незалежнасць, найперш пабудову і дэмакратычных інстытутаў, але найперш дзяржаўніцкіх інстытутаў. Таму тут нейкіх паралеляў, мне здаецца, не даводзіцца рабіць. Не, ну, я то лічу, што безумоўна пры Пазняку, думаю, што пры Бабарыку не было б нейкіх, так сказаць, закруток свабоды прэсы, хаця проста таму, што, ну, это людзі пры ўсёй іх розніцы там Пазняка і Бабарыкі, ўсё ж такі людзі дэмакратычных перакананняў і гэта абсалютна іншыя персоны, чым Лукашэнкі. Лукашэнка для іх можа быць у гэтым так сказаць, некая іх драма таксама як палітыкаў, што для іх улада як такавая, вось я ва ўладзе, я буду тут 5, 10, 15, 20, 25, 30 гадоў. Вот это вот алгарытм дзеяння ў Лукашэнкі. Для іх улада як такава, як мне падаецца, вот дачыненне да Бабарыкі, да Пазняка адназначна, не з'яўляецца самамэтай. Для іх улада гэта, ну, механізм для ажыццяўлення нейкіх, так сказаць, сваіх палітычных мэтаў. Ну, а для Александра Григоровича улада, безумоўна, гэта проста самамэта. І тое, што ён зрабіў вось у жніўні, да што ў жніўні, вот паўгода мы ўжо бачым для захавання гэтай улады, паказвае, што, канешне, таксама ніякага параўнання тут з Гарбачовым быць не можа, паколькі вот Гарбачов гэтага не рабіў. Вось Гарбачов гэтага не рабіў, пачынаючы з таго, што ён, так сказаць, не расстраляў тых, хто арганізаваў ГКЧП, а ён мог абсалютна гэта зрабіць, і між іншым гэта атрымала вот на той момант, я кажу менавіта пра расстрэл, прычым не пра там пажыццёвае зняволенне, я кажу менавіта пра расстрэл, бо гэта было дзяржаўнае злачынства, і мог быць хуткі суд, мог быць расстрэл. І гэта было падтрымана большай часткай насельніцтва, ну, не кажучы пра тое, што, скажам, Ельцына, Кравчука, Шушкевіча і там ходам быў Гайдар, Бурбулі, Скебіч, значыць, ну, элементарна маглі проста арыштаваць. І гэта таксама мела б падтрымку на той момант у народзе. Ён вот гэтага не зрабіў. Бо тут Гарбачоў, як ты правільна сказаў, ён тут спыніўся. Вот такія людзі, як Лукашэнка, такія людзі, як Пуцін, Гэта людзі, якія не спыняцца. Гэта людзі, якія і паказалі, што яны проста не спыняцца перад крывёй, перад вялікай крывёй. Бо для іх галоўна якраз улада.
Добра, дзякуй, Сергей. А мы павіншуем ўсё ж такі Михаіла Гарбачова, Михаіла Сергеевича. А за тым, як далей будуць развівацца падзеі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабоды».
Вы на канале «Свабода прэміум», з вами Алексей Знаткевіч, і наш гость сёння Андрэй Заастроцаў. Ён кандыдат эканамічных навук і супрацоўнік Еўрапейскага універсітэту ў Санкт-Петербургу. Толькі што адбылася дыскусія вакол ягонага дакладу. Даклад мае назву «Беларусь. Движение против течения». Добры вечар.
Добры вечар.
Одна из вещей, которая вызвала дискуссии, это ваше определение Беларуси как протектората России. Несколько человек возражали против этого определения. Вот вы даете такое определение, что протекторат – это какая-то там территория, структура политическая, где решения принимаются не внутри, а извне, и то есть какие-то решения Лукашенко не может принять, может принять только Москва. Вот как бы вы разделили, что может в сегодняшней Беларуси определить Лукашенко и что он не может сам сделать, что решает Москва?
Давайте немножко пару слов о том, что такое протекторат. Иногда понимают, что это такой типа региона Российской Федерации. На самом деле ничего подобного. Это достаточно всегда самостоятельное государство во многих вопросах, которое может конфликтовать по ряду направлений с тем, так скажем, опекуном, который протежирует. Но в то же время какие-то ключевые вопросы, самые ключевые, решает его протеже. Значит, решает тот, кто определяет его статус. Соответственно, что не может Лукашенко? Лукашенко не может уйти на Запад. Вот Янукович, давайте сравним с Украиной, он попытался, ну, наверное, ради популярности вступить вот это, в ассоциацию с Европейским Союзом. Это такая очень мягкая форма ассоциации, которой Марокко состоит ассоциированным членом с Евросоюзом, например, Израиль, говоря уже о Турции. И тем не менее, вот ему это сделать не дали. Его заставили отказаться от курса наступления вот в эту ассоциацию с Евросоюзом. Вот пример также, если вдруг Лукашенко захотел бы таким образом, ему бы тоже это не так.
Уйти на Запад – это одна вещь. Другая вещь, про которую вы говорите, что Россия поддерживает социально близкие, я так бы сказать, режимы. Если в будущем кто-то, кто придет к власти в Беларуси, или теоретически сам Лукашенко, представим себе такую гипотезу, захочет поменять режим в Беларуси и вести большую экономическую свободу и политическую свободу. Насколько это чревато, с одной стороны, просто потерей поддержки России, а с другой стороны, вмешательством России?
Ну, в очень высокой степени, я бы сказал, если Россия сохраняет тот потенциал и военный, и политический, и экономический, который она сейчас имеет, то, скорее всего, вероятность близка к 100%.
Вот я процитирую ваш доклад, самый последний абзац. «Пока за каждым силовиком Лукашенко стоят тени нескольких росгвардейцев, на его уход ставить не стоит. Побег Беларуси на Запад из объятий российской «братской любви» в кавычках в качестве условия успешности потребует, очевидно, серьезной дестабилизации власти в самой России». Вот вы говорите несколько раз в своем докладе про то, что белорусская оппозиция, она старается как бы не говорить про уход на Запад. И по вашему мнению, уход на Запад – это обязательное условие для успешной, так сказать, для успешных преобразований теперешней ситуации. То есть революция, она может быть только национально-освободительной в теперешней ситуации в Беларуси.
В принципе, да. Смотрите на ваших соседей на севере, Литву, ну и другие балтийские страны. Они достаточно успешны по всем параметрам, и экономическим, и политическим. И во многом потому, что они ушли из вот этого поля силовой цивилизации, которое создает Россия. В рамках вот этой российского, в рамках этого российского поля очень трудно, да практически невозможно построить успешную экономику, не говоря уже о каких-то демократических институтах.
Тогда, если брать вот эти две вещи, одна из них, про которую вы говорите, что для успешных изменений необходим уход на Запад, а с другой стороны, этот уход, он на 100% в теперешних условиях вызовет вмешательство России. Кстати, когда вы говорите о 100%, вы имеете в виду 100% именно и силовое вмешательство в том числе?
Ну, в том числе, ну, почти, наверное, ну, можно сказать, там, я не знаю, 97%. Да, потому что это уже вопрос России, это вопрос не Белоруссии. Россия рассматривает и Украину, и Белоруссию, ну, по крайней мере, большую часть Украины, а Белоруссию целиком, как свое как бы продолжение, пусть там есть какая-то формальная граница. Вот если проводятся какие-то радикальные преобразования, скажем, создается верховенство права, разделение властей, правовой режим для экономики, защищенные права собственности и так далее, это вызов самой России. Да? Это рассматривается ею как, я называю таким специальным термином, институциональная агрессия против России. Mm-hmm. То есть что тогда русский верховный правитель может предъявить своему народу? Вот те ушли, эти ушли, мы уйдем куда-нибудь. Это подрывает легитимность самого режима в самой России. Поэтому как бы вот эта борьба за сохранение такого статуса, ну, скажем, условного протектората, это борьба и за сохранение основ политического режима российского.
Участники президентской гонки в прошлом году в Беларуси, они сознательно старались избегать геополитических тем. Прежде всего, может быть, поскольку это бы раскололо и людей внутри Беларуси, но, с другой стороны, очевидно, что многие боялись вмешательства России. Да. Возможно ли, по вашему мнению, какой-то вариант, когда Россия хотя бы будет нейтральной при политических изменениях внутри Беларуси, или те люди, которые рассчитывают на изменения власти внутри Беларуси без конфронтации с Россией, они наивны, по-вашему?
Скорее, наивны. Ну вот на что я хочу обратить внимание. Если бы Россия хотела, иногда и белорусской оппозиции предполагают, необоснованно, на мой взгляд, предполагают заменить одиозного Лукашенко там, на Бабарыка или Цепкала, которые вот, в принципе бы, вроде бы и устроили бы Россию, они бы не стали, естественно, рвать отношения. Тем более, что экономические проблемы сразу бы очень резко обострились. Но, как рассуждают в Кремле, на этом дело не закончится. Ведь нельзя сказать историческому политическому процессу остановить мгновенье раз. Вот мы заменили вот этого экзотического товарища Лукашенко на такого спокойного, там, скажем, Бабарыка или Цепкала. Процесс пойдет дальше. Процесс пойдет в направлении, естественно, правового государства, в направлении свободной рыночной экономики и так далее. Ну, а дальше будет вставать вопрос уже об интеграции с Западом. И в целом, даже если формально такие будут приносить эти в новые руководители политические поклоны Кремлю, Кремль будет очень сомневаться, удержат ли они ситуацию, удержат ли они Белоруссию, статус-кво, который устраивает. Поэтому они предпочитают в Кремле, естественно, предпочитают Лукашенко. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да, и там еще масса неопределенностей возникает. Нельзя рисковать.
У некоторых наблюдателей есть такое мнение, что ну, Россия просто не может, не настолько сильно влияет на внутриполитические процессы в Беларуси и не может гарантировать, что придет именно вот ее человек. Но, по вашему мнению, условный, даже не условный, а тот же Бабарыка, который был руководителем Белгазпромбанка 20 лет, или тот же Цыпкало, который публично очень позитивно высказывался о России, и которого многие в Беларуси люди национальных взглядов считают пророссийским и чуть ли не очень подозрительным, чуть ли не предателем. То есть есть люди, которые называют этих людей там, троянскими конями Кремля. Тем не менее, по-вашему, Кремль сознательно ставит именно на Лукашенко, потому что Лукашенко как бы уже известное зло, да? То есть...
Да, именно так. Он какой-никакой он гарант, да? А как бы не были настроены, скажем так, кремлевские, я не знаю, в какой степени там было, скорее всего, так, но идут низовые процессы, которые... с которыми они не могут не считаться. И факт, что когда откроется вот этот ящик Пандоры, с точки зрения Кремля, разумеется, ящик Пандоры, сменяемости власти, что их дальше не сменит какой-то более западный лидер. Или они сами, как говорится, рекуются в процессе управления, отвечая на какие-то движения социальные в самой Белоруссии, будут постепенно отходить от вот этой кремлевской линии, ища какие-то связи на Западе.
На сегодняшней дискуссии некоторые участники говорили про то, что, может быть, Беларусь плывет не против течения, а вот она задает течение для России. То есть те процессы, которые происходили в Беларуси, там авторизация, более постройка более жесткой авторитарной системы, они потом повторялись в самой России. Вот по-вашему, те протесты, которые начались в Беларуси в прошлом году, насколько возможно, то есть в России уже тоже как бы, были какие-то политические протесты, они пока не были такими массовыми, но вот насколько есть большая надежда, что будет дестабилизация власти в самой России, о которой вы говорите как о необходимом условии для изменений?
Ну, это такое абстрактное условие. Вот эти протесты, которые состоялись вот сейчас в январе в связи с Навальным, и они были и до белорусских протестов, скажем, в 2019 году выборы в Мосгордуму, и можно вспомнить 2011-2012 год, когда в Беларуси в 2010 году. Тут я бы не сказал, что они как-то связаны. А вот эта концепция, что в 90-е годы она была довольно популярна, что Белоруссия как бы является испытательным полигоном авторитарных практик, которые потом переносят в Россию, ну, это такая историческая случайность. А почему мой реферат я называл этот принт, в общем-то, движение против течения? Потому что, ну, я там обосновал, сейчас идет автократизация во всем мире, вот только что Гонконг, только что Мьянма, сейчас в Армении непонятно, что будет, да, и Беларусь вдруг вступает массовыми движениями за демократизацию, поэтому вот в этом плане движение против течения на фоне упадка демократии в самых разных странах во всем мире, в Индии, допустим, в Турции, в США даже. Ну вот так. И с точки зрения экономики, скажем, в России мы уже практически превратились в систему госкапитализма. Уже о Чубайсе давно надо забыть. У нас давно произошло государствление экономики, и 70% нашей экономики – это государственная экономика, и в банках, и в крупных предприятиях, там даже больше. А, соответственно, в Беларуси, вот я поизучал эти цифры, у вас пошел такой, я бы сказал, приватизации практически не было, но вот спонтанно, да, стал развиваться вот этот частный сектор, которому последние 3 года, я бы так сказал, не очень мешали. Вот этого хватило. То есть тоже в экономике была определенная либерализация, я не говорю уже об этом парке высоких технологий, который я вот изучил, вот указ о его образовании. То есть, ну, нельзя сказать, что это тотальная либерализация, конечно, нет, она не меняла природы режима, не меняла вот этой системы власти, собственности, но в рамках этой системы происходили вот эти процессы экономической либерализации на фоне того, что вообще во всем мире сейчас даже развиваются вот эти антирыночные настроения, антирыночная ментальность, писал Людвиг Мизес. Ну вот еще одно направление движения против течения. Это касается вот этих последних событий. Не всей истории, а вот как раз последних лет.
Прежде чем мы перейдем к экономическим вопросам, я еще хотел все-таки завершить вот эту тему России. У вас есть такая цитата: «Белорусская оппозиция формулирует программу действий так, будто бы России не существует, и она имеет дело только с Лукашенко. Последний же недвусмысленно подчеркивает неразрывную с ней связь». Вот я понимаю, что это может быть сложный вопрос, но что бы вы посоветовали теперешней белорусской оппозиции, какую стратегию в отношениях с российским руководством?
Ну, вы знаете, вот я не советчик, и я вот такой отстраненный аналитик, я бы сказал. Ну, то, что белорусская оппозиция делает, она делает какое-то свое дело, но тут вопрос о том, что вот это не прирастает в то, что я при социализме называли национально-освободительным движением, поскольку это не пользуется поддержкой снизу. Я вот это пытался показать. Почему? В отличие от Литвы. И если вот нет такого движения снизу, на котором могли бы плыть лидеры оппозиции, то очень сложно что-то противопоставить вот этому союзу Кремля и Лукашенко. Ну, мы видели последние события, вот этот визит Путину, где, в общем-то, совершенно откровенно было провозглашено, что мы, так сказать, одной крови и будем противостоять, как это формулируется и в России, и в Беларуси, Запада, подорвать наше единство и так далее. Понимаете, здесь невозможно что-то советовать, потому что не те силы, да, нет революционной ситуации.
И ваш прогноз, что Путин и теперешнее руководство России будет давать финансовую поддержку режиму Лукашенко, пока это будет как бы возможно?
Ну да, да, тут даже вот шел разговор, я вот нигде не мог найти 4,5 миллиарда плюс к тем 1,5. Вроде бы такого официального заявления не было, но во многих российских источниках такая инсайдерская информация проскальзывает, что вот на последней встрече договорились о 4,5 миллиардах долларов, естественно, поддержки. Ну и идет политическая поддержка, как вы видите, лучше меня, по всем линиям. Работники многие белорусского телевидения заменены российскими, насколько я знаю, из публикации оппозиции. Так что уж тут говорить. Что же поддержка?
Если говорить про внутренние так бы, бастионы поддержки теперешнего режима в Беларуси, вот я вас процитирую, узкие выигрывающие коалиции в диктаторских режимах снабжаются частными благами, и смена диктатора на представительное правление означает для них невосполнимую потерю. Вы там пишете про эти гиганты государственные предприятия, которые получают, их руководители, в принципе, ощущают, что если сменится режим, они потеряют очень серьезные привилегии. Вот по-вашему, оппозиция каким образом может коммуниковать с людьми, с руководством этих предприятий и с людьми, которые работают на этих предприятиях? Что можно предложить, зная, что эти предприятия проиграют в итоге смены режима?
Вот поэтому-то я и говорю, что очень большие сложности перед оппозицией, потому что сформировалась вот именно такая политика, экономическая и социально-экономическая структура, которая очень вписывается в этот режим. Что можно предложить? Что Запад нам поможет? Ну, у Запада сейчас свои проблемы, пандемия и не только, много других проблем, и беженцы, и вообще проблемы нарастают на Западе. И какую компенсацию? Ну, практически что? Можно пообещать, что будет вот как в Украине вот этот режим безвизовый, да, и можно будет трудоустроиться где-то больше. Ну, это, как говорится, слабая надежда, да, конечно, что-то это дает, но понятно, что все не устроятся. И вот это как раз противоречие, ведь диктаторский режим, он стоит всегда не на пустом месте, у него есть вот эта социальная опора, как бы он даже морально не был противен, но материально он создает вот эти точки своей, как бы, скажем, точки своей устойчивости вот за счет этой системы. Вот происходит что? Россия дает деньги и, ну, с разными путями, и часть этих денег, за счет части этих денег поддерживаются вот эти... Вот, распадется вот эта связь. Ну, что делать?
Я вас еще процитирую, но уже про другую опору, которую вы называете православие, тем более, что оно представлено приходами РПЦ, не в состоянии работать на суверенную государственность, скорее наоборот. Надо помнить, что РПЦ есть, по сути, идеологическое ведомство Кремля. Да. То есть в этой ситуации вы считаете, что единственный способ для усиления там, суверенитета государственности для стран, которые граничат с Россией, если у них есть РПЦ, это, так бы сказать, церковная реформа, то, что пробовала делать Украина, то есть Томос, отделение своей церкви от Москвы, то есть это, скажем, единственный способ усилить суверенитет?
В общем, это часть, это, конечно, не панацея, да, не решает всех проблем, но фактически РПЦ – это часть российского государства. Вот это, кстати, тоже признак статуса в виде протектората, потому что РПЦ – это государственное идеологическое ведомство. Вот я бы так сформулировал. И выполняющие соответствующие задачи.
То есть вы считаете, что в теперешней России русская православная церковь, она целиком подчинена Кремлю, целиком подчинена государству?
Конечно,
разумеется. Его задания, в том числе и на территории сопредельных государств.
А это да, это как раз вот элемент, я бы так сказал, имперской российской политики, экспансии вовне, и важный довольно элемент русская православная церковь, которая, ну, фактически, я уже сказал, это идеологический отдел ЦК КПСС. Да? Идеологический отдел Кремля.
Меня немножко удивило, что вот во время своей презентации вы показывали там карту и показывали вот этот Сувалский коридор, да, между Калининградской областью и Белоруссией. И именно этот фактор вы называли, ну, одним из главных в том, что Россия субсидирует теперешний режим в Беларуси. То есть вы считаете, что Россия теперь по-прежнему мыслит вот категориями возможных военных сухопутных операций против государств НАТО? То есть по-прежнему рассматривается возможность захвата краин Балтики, например, да?
Ну, что касается первой части вашего тезиса, оно это и не скрывает. В официальных документах, военной доктрине прописаны, так скажем, противники России, ну, при возможности, хотя, конечно, сейчас это кажется невероятным, но, тем не менее, если вдруг возникнет такая возможность в силу каких-то политических потрясений, политических раскладов, то Россия не откажется. Но сейчас у нее есть более актуальные, говорится, задача, даже Беларусь, которую надо удержать в орбите своей, Украина. Ну, вот я бы сказал, на юге проблемы. Вот сейчас Армению возвращают в свою орбиту, да? Удержать Грузию. Вот сейчас как раз там тоже происходят определенные события. То есть очень много забот, пока не до стран Балтии. Но как задача максимум, наверное, это.
Тогда я хотел бы еще раз все-таки вернуться к тому вопросу, который я задавал, но немножко переформулировать. Вот вы сказали, что не хотите давать и не можете давать каких-то советов, вы аналитик. Но видите ли вы какие-то реалистичные, скажем, может быть, нехорошие, но менее плохие сценарии для белорусской оппозиции в ситуации, когда, с одной стороны, необходимым условием изменения власти является вот это национально-освободительное движение и уход от России, а с другой стороны, этот уход, опять же, по вашим словам, на 100% вызовет жесткую реакцию России вплоть до военного вторжения. Какие могут быть тут реалистические, может быть, не самые плохие сценарии?
Ну, ослабление самой России, значительное ослабление самой России, какие-то проблемы в самой России, ну, возможно, какие-то столкновения властных кланов или что-то в этом роде, когда будет ослаблено внимание внешним проблемам. Вот, как бы без потрясений в самой России, как я уже сформулировал, уход Беларуси на Запад невозможно.
Большое вам спасибо за наш разговор.
Взаимно. Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Андрей Заостровцев, он кандидат экономических наук и науковый сотрудник Европейского университета у Санкт-Петербурга. Заставайтесь на нашем канале, коли ласка, подпишитесь, натисните звоночек под этим видео. Дякую. Спасибо большое. Счастливо.
До свидания.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Снова ветер весновый, и духи, и слова, и ты весновый несе. Притемку прийде, і биться мені у кривді ми всі. Зустракайте весну, край стамився от сну. Зустракайте весну, край стамився от сну. Вечная песня і знов воскресне, не смерзне у весну яна. Запомніць хай кожны свой дзень велікодны, дзе грае без коды вясна. Сустракайце вясну.